вами происходят, или внутреннее переживание и прозрение, через которое вы проходите, вы ясно увидите этот цикл в действии. Иногда становится просто смешно, когда видишь, что через 7 дней, например, размышляешь над той же самой темой и прокручиваешь почти те же мысли, что и неделю назад. Попробуйте. Это доставит вам массу удовольствия. Что же касается незначительных событий и мыслей, то они тоже отражаются. Просто их эффект труднее заметить. Таким образом, получается, что любое происходящее с вами событие будет отражаться в вашей жизни до самой смерти. А оно, в свою очередь, является отражением события, которое произошло с вами раньше. При желании отражение определенного события можно проследить вплоть до самого момента зачатия. Когда вы на собственном опыте убедитесь в действии этого цикла, сделайте следующее. Отстранитесь и посмотрите на себя и свою жизнь со стороны, сверху. Вы увидите, что вы – это волна. Волна каких-то одних и тех же событий, которые постоянно отражаются в пространстве и времени. Кстати, от чего отражаются события, чтобы сформировать данное событие? Вы – волна переплетающихся друг с другом событий. Вы – это не ваше тело. Вы – волна. Теперь, я думаю, вы начинаете лучше понимать, что такое человек и его карма. Благодаря существующим в природе ритмам, от кармы, судьбы, действительно никому не уйти. Но ее можно менять. Если вы будете отводить время работе с собой, если вы не будете сбегать, но переживать то, что происходит с вами в каждый момент вашей жизни, осознавая и отпуская это, вы таким образом будете закладывать циклы новых событий. Тогда и карма будет меняться. Напоминаю еще раз, что обычно нужно самое большее 7 дней, чтобы решить какую-то проблему. Вы ставите перед собой вопрос и носите его с собой, помня о нем, смотря на него, уделяя ему максимум внимания. Проходит нужное время, и вы получаете ответ. Вообще уже одно то, что вы сформулировали вопрос, говорит о том, что ответ на подходе. Все, что от вас требуется, это уделить ему некоторое время. Большинство людей отражают происходящие с ними события жизни ярко и наглядно, так что эти события без труда можно заметить. Но существует небольшое количество людей, которые делают это медленно и незаметно. Например, после моих семинаров у многих людей начинаются бурные перемены. Другие же не видят вообще никаких изменений. Если вы относите себя к последним, подождите 7 месяцев. Через 7 месяцев можно будет пронаблюдать наглядный сдвиг, даже у самых непробиваемых. Это касается любых событий, которые с вами происходят. Я всегда улыбаюсь про себя, когда слышу жалобы вроде тех, что, дескать, потратил время, силы и деньги на то-то и то-то, а никакого результата не видно. Результаты есть и будут проявляться всегда, до самой смерти, что бы вы ни делали. А если вы – волна событий, если события, как бы вы ни старались их избежать, все равно будут происходить в вашей жизни, что вы выбираете? Нервничать по каждому поводу или спокойно принимать их? 9. Говорят, что нормальный срок ношения ребенка 9 месяцев, 9 дней и 9 часов. Но звучит вполне правдоподобно. Я тоже заметил, что для того, чтобы что-то родить, ну, конечно же, я имею в виду деятельность ума, мысли, требуется 9 месяцев, чуть больше или чуть меньше. Иногда мысли надо 12 месяцев, чтобы пройти весь цикл от зачатия до рождения. Как-то в случайном разговоре я предложил одной женщине пойти заниматься айкидо. Она живо откликнулась на это предложение, сказав, что это ее давняя мечта, и мы договорились о встрече. Когда я подводил ее к месту, где находится зал для тренировок, она вдруг воскликнула, что знает это место, и рассказала следующее. Как-то она была приглашена на празднование дня рождения. Придя в гости, она подошла к окну и увидела в доме напротив большой ярко освещенный зал с огромными окнами, в котором как раз проходила тренировка. Это зрелище ее совершенно зачаровало, и она, стоя у окна и восторженно глядя на происходящее, сказала про себя: «Как я хочу заниматься в этом зале!» Ровно через 9 месяцев я предложил ей пойти заниматься. И через несколько дней она пошла на свое первое занятие. Как видите, мечты сбываются. И у них есть конкретный срок созревания. Мыслям требуется примерно 9 месяцев, чтобы они набрали силу и вышли наружу, уже оформившимися и созревшими для реализации. А когда мысль оформилась и родилась, она, по аналогии с процессами, происходящими в материальной вселенной, как наверху, так и внизу, начинает расти и развиваться. Вместе с мыслью развивается и материальная форма, которая ее отражает, то есть ваше материальное окружение. Понаблюдайте за собой. И еще совет. Когда что-то задумали, не спешите делиться этим с людьми, даже со своими друзьями и близкими. Первая мысль еще слаба и бесформенна, поэтому легко уязвима для критики, скептических замечаний, недоброго глаза, наконец. Сначала мысль должна набрать силу, созреть и оформиться. И только потом ею можно делиться. Например, вам в голову пришла блестящая идея, которую вы хотели бы реализовать в жизни. Но обычно такими идеями человек спешит поделиться, они буквально распирают его. Вы шли и делились ею. И что потом происходило? Буквально через час вам эта идея становилась безразлична. Я часто, натолкнувшись на какую-нибудь интересную идею, отставляю ее в сторону, давая ей дозреть. Я просто забываю о ней, потому что когда надо, когда она созреет, она сама поднимется на поверхность сознания, чтобы начать реализовываться вовне. Мысли и идеи бесполезно подгонять. Я не беспокоюсь, что какая-то мысль или идея уйдут от меня, что я забуду их. Все, что принадлежит мне, все, что мне действительно надо сделать, никогда от меня не уйдет. Тем более, что существует еще и цикл трех семерок, а прошлое равно будущему. Да, молчание действительно золото. 3. Как-то, когда я проходил курс медитации под руководством настоятеля дзен-буддийского монастыря в Сан-Франциско Реба Андерсона, я прорвался в очень чудесное состояние единства с миром. Это были прекрасные, глубокие и непередаваемое обычным языком чувства. Когда я, прогулявшись и пообщавшись с природой, снова сел в медитацию, у меня совершенно естественно, как само собой разумеющееся, возник вопрос. Я такой маленький и слабый по сравнению с этим огромным миром. Как я могу сделать здесь что-то существенное? Как я могу ему помочь? Я некоторое время сидел в этом состоянии, а потом последовала вспышка, и внутри меня прозвучала мысль. В это же мгновение я понял, что такое мысль, ее силу. Короче, все, что она из себя представляет. Это длилось мгновение. А я уже четвертую книгу пишу на тему, что такое ум и что такое мысль. Я также понял, как все просто устроено, и как люди морочат себе голову, безмерно усложняя свою жизнь. И я расхохотался прямо посреди медитации. Ровно через 3 года после этого события я начал писать свою первую книгу «Путь к свободе. Кармические причины возникновения проблем или как изменить свою жизнь». Если вы ее читали, вы знаете, что речь в ней идет о мысли и о том, как с ней работать, чтобы получать нужные нам результаты. Человеческое сознание растет 3-летиями. Это означает, что когда вы что-то поняли, оно станет вашим только через 3 года. Иногда чуть раньше или чуть позже. Это также означает, что то, что вы поняли, вы начнете проживать на физическом плане только через 3 года. Понятое вами полностью войдет в вашу жизнь и начнет проявляться вовне через 3 года. Поэтому и говорят, что обещанного 3 года ждут. Как видите, понукать и торопить детей, близких, кого угодно, бесполезно. Выше головы они все равно не прыгнут. Все идет своим чередом. И так, как должно идти. Неплохой урок терпения и смирения перед жизнью. Не правда ли? Ну, а что касается изменений, которые начали происходить после того, как я прошел курс обучения дзенской медитации, вам с ними тоже было бы полезно познакомиться. Полезно потому, что такое происходит в жизни, наверное, с каждым человеком, когда он вступает на путь изменения сознания. Это естественный процесс, которому надо открыться. Надо дать переменам происходить, не сопротивляясь. В течение года после прохождения этого курса у меня в жизни разрушилось все, чему можно было разрушиться. Причем некоторым вещам я помогал разрушаться сознательно, чтобы поскорее завершить процесс и достичь, так сказать, дна. Меня трясло почти во всех областях жизни. Благотворительный фонд, которым я руковожу, обанкротился. Он не закрылся, но в нем не осталось ни копейки денег. Отношения с сотрудниками чрезвычайно обострились. И все закончилось скандальным увольнением некоторых из них, а остальные ушли сами. С друзьями я разругался, и мы расстались. Тело начало куролесить, выдавая наружу такие боли и болячки, о которых я даже не подозревал, и от которых временами чуть ли не терял сознание. Все, что мне оставалось делать тогда, это давать переменам происходить и каждый день садиться в медитацию. Просто сидение, переживая и отпуская то, что поднималось на поверхность. Я просто сидел, не сопротивляясь, давая процессам течь. Одновременно я замечал, как нечто новое начинает входить в жизнь, нечто, начинающее менять жизнь в совершенно другую сторону. В сторону большей связанности с миром. Это продолжалось около 2 лет. а над некоторыми вещами я продолжаю размышлять и сейчас. Что же касается помощи, тогда она приходила из самых неожиданных источников, каждый раз, когда я в чем-то испытывал затруднения. Создается впечатление, что так происходит всегда, когда искренне и не сопротивляясь отдаешься переменам, принимая все, что происходит, без оценок и ярлыков. Это я замечал и в жизни других людей. Я рассказал вам все это, чтобы вы не отчаивались, когда с вами происходит нечто, по вашему мнению, негативное. Когда идет работа с собой, это будет происходить обязательно. Если вы не будете бороться с этим, а направите свои усилия на принятие, осознание и переживание происходящего, если вы не будете к этому привязываться, а будете отпускать, тогда все постепенно исправится. Не сразу, как вы уже понимаете, но обязательно исправится. Еще одно интересное свойство трехлетнего цикла заключается в том, что он несет в себе освобождение от наваждения. Заметьте, люди очень часто говорят нечто вроде «это продолжалось 3 года». Это свойство лучше всего иллюстрируется на примерах. Легенда о царе Соломоне. Вы, наверное, слышали легенду о царе Соломоне. Если нет, я не буду пересказывать ее всю целиком, а отмечу только интересующие нас моменты. Решая кое-какие свои проблемы по постройке храма, который он должен был построить по повелению Бога, царю Соломону пришлось обманом пленить царя демонов Асмодея. Царь Соломон с помощью данной ему Богом силы сумел подчинить себе всех демонов, но только царь демонов Асмодей был вне его власти. Он обладал непонятной силой, поэтому царь Соломон попросил его рассказать, в чем заключается ее секрет. «Развяжи меня, — сказал ему Асмодей, — и дай подержать твое кольцо». Кольцо царю Соломону подарил сам Бог. Однако царь Соломон был настолько любопытен, что решил рискнуть и согласился на условия царя демонов. Как только он это сделал, царь демонов внезапно увеличился до гигантских размеров. Одно его крыло касалось земли, а другое – самых высоких небес. Так, распростерши свои крылья на 2 мира, он проглатывает царя Соломона и выплевывает его настолько далеко, что тот оказывается в чужой стране, за много дней пути от Иерусалима. Что касается кольца, на котором было выгравировано священное имя Бога, то царь демонов бросает его в глубины моря. Отправив царя Соломона в изгнание, Асмодей занимает его место. Он принимает его обличье и правит людьми от его имени. И никто не догадывается, что это царь демонов занял трон царя Соломона. Секрет силы Асмодея прост. Мощь и власть царя демонов заключается в его способности заменять истинное «я», которое находится внутри человека, принимая облик данного человека и выполняя за него его функции. Царь демонов – главная слабость человека. Это ложное чувство собственного «я». Сила всех остальных демонов вытекает из этой главной силы царя демонов Асмодея. Царь Соломон скитался по чужим землям 3 года. Нищий, всеми унижаемый и гонимый, никем не узнанный и не признаваемый, хотя он громко провозглашал о том, кто он такой. Все эти 3 года Асмодей сидел на его троне и правил за него страной. В этих скитаниях царь Соломон нашел себе жену. Как-то она чистила купленную на рынке рыбу и обнаружила у нее в животе кольцо. Когда она показала его царю Соломону, тот сразу же признал в нем свое кольцо, которое отобрал у него Асмодей. Надев его на палец, он тут же обрел утерянную силу. Когда царь Соломон показал кольцо царю демонов, тот немедленно бежал из дворца, оставив трон. Столкнувшись с истинным «я», ложное «я» тут же исчезло. Борьба, которая длилась 3 года, завершилась победой истинного «я». Когда истинное «я» пробуждается, ложное «я» мгновенно исчезает, испаряется без всякой борьбы. Хотя царь Соломон и занял свой трон, в нем навсегда остался страх перед мощью царя демонов Асмодея, своей главной слабостью. С тех пор он всегда был начеку, потому что ни один человек, какой бы силой он ни обладал, какой бы славы ни добился, не может утверждать со 100-процентной уверенностью, что над ним не одержит верх какая-нибудь из его слабостей. И царь Соломон каждую ночь выставлял у своей постели стражей, чтобы они охраняли его целостность, потому что во сне человек становится уязвим, и его место легко может занять какая-нибудь враждебная сила. Кем бы вы ни стали, каких бы высот ни достигли, все равно вы всегда должны сохранять внимание и бдительность. Аллегория данной легенды заключается в том, что истинное «я» царя Соломона было заменено ложным «я». Это ложное «я» правило его сознанием 3 года, пока истинное «я» опять не взяла контроль над телом. Когда ложное «я» занимает сознание, его не почувствовать, не увидеть, не обнаружить никакими способами. Помните, как вы не можете не увидеть, не почувствовать, когда какая-нибудь мыслеформа или субличность поднимается на поверхность сознания и берут контроль над ним? Только закон «внешнее равно внутреннему» позволяет по знакам вовне и потому, что вам говорят другие люди, особенно близкие, обнаружить это. Хотя и это часто не срабатывает. Стражей у постели царя Соломона тоже аллегория, и, скорее всего, они означают сформированных им внутренних наблюдателей, функции которых входит отслеживать все, что происходит вовне и внутри, на разных уровнях личности, и пропускать всю информацию через определенные тесты. Это ментальные структуры, которые довольно легко можно сформировать внутри. Мы уже касались этого вопроса. Одну женщину обвинили в крупной растрате. На нее, как водится, завели уголовное дело и отобрали у нее паспорт. Из командного состава она перешла в рабочие. Все это продолжалось 3 года. За это время ее всего 1 раз вызывали на перекрестный допрос, еще в самом начале этой истории. Как-то раз ей попалась моя первая книга, и, прочитав ее, она решила съездить на семинар. Но как поехать, когда ее паспорт лежит в милиции? Интересно, что, будучи не последним человеком в своем городке, она могла бы сделать новый паспорт сразу же, как только у нее отобрали старый, но она почему-то не стала этого делать. Когда решение поехать на семинар полностью созрело, она решила написать письмо, чтобы ей вернули паспорт. К ее огромному удивлению, паспорт ей вернули немедленно. И она узнала, что ее уголовное дело было закрыто через 2 месяца после того, как было заведено, за отсутствием состава преступления. 3 года она прожила в полной уверенности, что находится под следствием, строя свою жизнь соответствующим образом. Чем отличается ваша уверенность от иллюзии? 5. По существу, речь здесь пойдет о всем известной заповеди «Не судите, да не судимы будете». Слишком часто люди говорили мне примерно следующее. И вот прошло ровно 5 лет, и я оказалась в точно такой же ситуации, но наоборот. Если мы что-то отталкиваем, это приближается. Если мы что-то приближаем, это удаляется. Если мы что-то отрицаем, это начинает преследовать нас, чтобы мы, в конце концов, приняли это. Если мы чем-то или кем-то пытаемся владеть, это уходит от нас, потому что все в этой вселенной стремится к свободе. Если мы даем чему-то или кому-то оценку хуже или ниже, это начинает преследовать нас. И мы, в конце концов, вынуждены проживать ту же самую ситуацию или быть с этим человеком до тех пор, пока оценка не снимется, пока не произойдет процесс принятия. И еще раз. Чем сильнее мы отторгаем что-то, тем сильнее это прилепляется к нам. И мы живем с этим до тех пор, пока не переживем свою негативную оценку. Теперь становится понятным, почему некоторые вещи, особенно неприятные нам, преследуют нас всю жизнь. Мы живем в дуальном мире, и законы этого мира таковы, что мы, находясь в каком-то состоянии, обязательно начинаем перемещаться в противоположное состояние, если не принимаем его. Все в этом мире стремится к объединению в единое, и мы, как часть Вселенной, тоже следуем этому закону. Вы многого не принимаете из того, что происходило или происходит с вами. Так вы порождаете ситуации, которые начинаете проживать, чтобы в конце концов принять их. И боль, которую вы испытываете, это знак вашего сопротивления. Уровень эмоциональной боли и страданий, которые возникают при проживании ситуации, зависит от того, насколько сильно вы не принимаете что-то или кого-то. Одна женщина рассказала следующую историю. Они поженились с мужем и прожили примерно год, как ее муж влюбился в другую женщину. Да настолько крепко, что речь уже пошла о разводе. Она страшно переживала. Ну, как водится в таких случаях, призывала всяческие кары на голову разлучницы и молилась, чтобы брак сохранился, потому что очень любила своего мужа. Прошло ровно 5 лет. И ситуация повторилась с точностью до наоборот. Она влюбилась без памяти в другого мужчину. Муж ничего не знает, он очень любит ее, и у них, вдобавок ко всему, есть ребенок. Ко мне на прием пришла одна женщина, которая рассказала следующую 5-летней давности историю. Когда-то ей в голову пришла одна блестящая идея – как сделать большие деньги, не прикладывая особого труда. Имелся товар, который был нужен очень многим, а рынок ничего не мог предложить на этот счет. Она организовала бизнес вместе с одним мужчиной, и они быстро разбогатели. Но наступил момент, когда она захотела переехать в другой город. Придя к своему партнеру, она попросила свою долю. Но он ответил, что ничего ей не даст, потому что она покидает его. Эта ситуация ее очень задела. Она все равно уехала, но в кармане у нее не было ни копейки.